Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодняшний выпуск мы начинаем с советов священника. И касаться они будут наступающего учебного года. Вы узнаете, как сделать так, чтобы ребенок влился в школьный процесс не только безболезненно, но и с удовольствием.
Проблема, которая всегда возникает в конце августа, дети идут в школу. Дети хотят отдыхать. Им не очень понятно, почему они что-то должны перестать делать и что-то должны начать. Почему должны перестать приятное делать, почему должны начинать делать неприятное. Я так понимаю, что на этот вопрос можно отвечать с разных точек зрения. Наверное, стоило бы спросить там психолога, отчасти, может быть, педагога, хотя, честно говоря, как педагог с 11-летним стажем школьный, скажу, что по эту сторону баррикады лучше не заглядывать. Педагог на самом деле очень часто после окончания летнего отпуска также не хочет выходить на работу, как и школьник за парту. Поэтому здесь педагог вряд ли чем-то сильно поможет и вряд ли хорошо ответит на вопрос, почему так происходит и что надо сделать. И, может быть, действительно имеет смысл задать этот вопрос священнику, хотя на самом деле священник очень часто эту ситуацию понимает все-таки достаточно абстрактно. К сожалению. Вспомним детство. Да? Школьник отдыхает все лето. В зависимости от того, как проходит у него лето, в зависимости от этого ему в меньшей степени или в большей степени хочется вернуться в школу. Чем приятнее проходит лето, тем меньше хочется в школу. Чем противнее лето, тем скорее хочется, чтобы оно прекратилось и наконец началась обычная, в общем, приятная отчасти школьная жизнь. Где есть друзья, где есть всегда занятость, где есть приятные моменты. И во многом это, конечно, еще зависит от школы. И тут родители, наверное, должны хорошо подумать, куда они ведут своих детей. Разные варианты в отношении того, как проводят время дети. Может быть, как ни странно, с моей стороны прозвучит, православное такое наполнение летнего отдыха в какой-то степени поспособствует легкому возвращению ребенка в школу по пути, извините, негативного восприятия. Если ребенок попадает в очень православный летний лагерь, где регулярно служится литургия, ему приходится 2 часа стоять на литургии, особенно если ребенок не привычен к богослужению, если там проводятся утренние, дневные и вечерние молитвы, то в конечном итоге он с радостью сбежит оттуда в школу в 1 сентября. Это для ребенка, настроенного по отношению к церкви, нейтрально. То есть того человека, у которого церковного опыта практически нет. Ребенок, который церковным опытом обладает в большей степени, для него, в общем, в таком случае, летний ритм жизни мало чем отличается от ритма жизни учебного. И тем, опять-таки, проще ему вернуться в школу. Так что тут православие предоставляет, как ни странно, позитивную альтернативу и для верующих, и для неверующих. Другой вариант, если, конечно, есть нецерковный контраст, к которому мы все так или иначе привыкли. Ребенка надо вывести куда-нибудь на море, может быть, за границу. И чем сладостнее это за граница, чем сладостнее это вот море, тем, конечно, менее охота возвращаться к обратной жизни. Поскольку обычно просят всяких живых примеров, я, пожалуй, может быть, не знаю, насколько к месту, вспомнил бы свое первое появление за границей, которое пришлось на 1992 или 1993 год. Можете себе представить, что это за время здесь было. Насколько помню, вот мы, кроме как макароны, пожалуй, наверное, ничего не ели. Может, еще картошку. Как-то у нас в семье детей было много, а денег мало. И вдруг почти 1,5 месяца, в общем, роскошной жизни в Германии, потому что это была школьная поездка, организованная как благотворительная немцами. Там ехали школьники 2 школ. Я уж не знаю, по какому принципу там выбирались. Я попал в этот список довольно случайно, на место выбывшего. И то, что мы там увидели, то, что мы там услышали, то, чем там, я не знаю, нас кормили, конечно, вызвало ощущение шока. И не то, что в школу. Уж меня простите, в страну не хотелось возвращаться. Сейчас, конечно, у меня отношение к загранице совершенно иное, но то было восприятие школьника. И в конечном итоге, наверное, главный такой глобальный вывод, который можно было бы сделать, это то, что школьник не должен ощущать существенного отличия летнего времени от своего обычного. И здесь вопрос ко взрослому, к родителю, к любому. как он воспринимает свою жизнь, насколько он естественно воспринимает то, что в его жизни происходит. Любит ли он свою работу? Если он свою работу не любит, если он ее воспринимает как обузу, то вопрос духовный. Вопрос во многом находящийся в компетенции церкви, как вопрос ценности, аксиологии, да, умное слово. Если родитель воспринимает это исключительно как возможность зарабатывать деньги и в любой момент возможность забывает про свою работу как про что-то ужасное, мыслит это только как временное такое вот напряжение, которое упадет, исчезнет, как только он выйдет на пенсию, то какую мотивацию к учебе он передаст своему ребенку? Аналогичную напрашивается. Другое дело, что если человек свою работу воспринимает как свое призвание. И как, когда педагог, например, какой-нибудь, да, настолько любит свою школу сам, что не мыслит своего расставания вне зависимости от того, на лето или на пенсию. И работает по возможности до тех пор, пока его носят ноги, пока он может говорить, пока он интересен школьникам и своему школьному начальству. Соответственно, аналогичное отношение передается и ребенку. И вот, стало быть, здесь вопрос, и нужно, может быть, поставить и со школьником иногда так, если школьник достаточно взрослый. Мой опыт подсказывает, что где-то с 7 класса школы можно вполне такие вопросы со школьниками обсуждать, очень, очень плодотворно и полезно. Вопрос призвания, вопрос ответственности. Призвание – это, конечно, вещь куда более сладостная, чем ответственность, понятно. Ответственность – это только то, что чего-то требует, но, в общем, взамен мало чего дает человеку. Да? Человек обязан, а дальше, если что-то это дает, то это уж, так сказать, бонус. В отношении призвания – это, конечно, штука куда более ценная, интересная, в том смысле, что призвание – это то, ради чего человек живет. Ради того, что ему интересно, да, например. Ради того, что он здорово умеет и получает, извините за слово, кайф от того, что он это умеет. И, соответственно, как человек будет воспринимать лето в таком случае? Как перерыв в любимом деле? Я, например, уезжал, помню, опять-таки, там, на какие-то каникулы, не в деревню, в пригород здесь, рядом с Петербургом, там не дача, а квартира у бабушки была. И, например, мне туда, в старшие классы школы, не давали возить любимые мной пластиковые самолетики клеить. Так это же была трагедия. Я был готов уехать обратно в город и клеить эти самолетики, пускай даже это сопровождалось бы со школой. Стало быть, вот вопрос призвания здесь, наверное, наиболее важен. С младшими школьниками его обсуждать бесполезно. Тут можно только как-то пытаться школьникам дать почувствовать, что школа – это интересно, и то, что это просто важно. Важно не потому, что это надо, а важно потому, что это, ну, все интересно и важно. И все важно и интересно. Со школьниками старших классов можно рассуждать уже вполне полезно. Ко мне тут в автобус подсела моя выпускница школьная, и выяснилось, что со всех моих уроков в школе, а я преподавал в основном у них историю и в меньшей степени обществоведение, выяснилось, что уроки обществоведения и разговоры о призвании произвели на нее большее впечатление, наибольшее. Она запомнила это до сих пор очень хорошо. Но это приятно было слышать и, в общем, показывает, что именно ребенку интересно и важно. Это вопрос интереса. Значит, вопрос призвания, вопрос интереса. И, стало быть, вот этот вопрос интереса, мне кажется, можно расширять больше. И ребенку младших классов, опять-таки, навевать этот интерес чем-то параллельным. Школьнику старших классов, наверное, имеет смысл с ним просто об этом разговаривать. Расширяя при этом его кругозор, об этом я хочу еще сказать отдельно. В том, что на самом деле учеба в школе – жутко интересная штука. И далеко не всегда она зависит от того, интересно рассказывает педагог или нет. Та же история, она может быть интересна даже в том случае, если педагог, извините, бездарен. У меня было в школе 3 разных учителя истории. Один из них был оригинален, но не интересен, и запомнилась именно оригинальность в большей степени. Один был потрясающе интересен, и одна дама, которая представилась нам при входе в класс как заслуженный учитель России, была вот именно бездарна с точки зрения историка-педагога. Как ни странно, может быть. Я не знаю, может быть, она методологически как-то там добилась этих званий, но, по крайней мере, преподавала она отчаянно, кошмарно просто. Вот. Так вот, мне кажется, что ребенку можно дать понять, что предмет интересен вне зависимости от того, как он преподается. Важно только вот найти изюминку. Если ребенок любит руками что-то делать, есть черчение. Если ребенок любит гуманитарную дисциплину, то в таком случае исторический сюжет. Он не обязательно его должен получать на уроке истории в школе. Он может читать на эту тему литературу, он может смотреть фильмы. Он может читать тот же самый учебник. Не все учебники у нас бездарные. Некоторые очень даже хороши. Бывают очень интересные учебники. Можно предлагать ребенку что-то еще. И можно это все совмещать. Тому ребенку, которому интересно рисовать, ему может быть интересно и черчение, и физика, и история одновременно. И, соответственно, весь вопрос заключается только в том, как правильно этот интерес уловлен. И мне кажется, что здесь как раз главный призыв ко всем родителям. Расширяйте детям свой жизненный кругозор так, чтобы они одновременно действительно были заинтересованы, потому что просто больше знали и из области техники, и из области литературы, и из области истории, из области искусства, из чего угодно. И чем шире кругозор, тем больше интерес. Чем больше интерес, тем интереснее школа, тем меньше конфликта и проблемы, когда ребенок идет из лета в школу. Он богаче воспринимает и летние каникулы, и школьное время. Соответственно, у него нет этой травмирующей вот этой разницы между бездельем летом и, наоборот, загруженностью в школьное время. И вот этот момент гуманитарного расширенного интереса, он касается прежде всего церкви. И здесь, я не знаю, слушают ли нас какие-то светские люди или только церковные. Может быть, церковные родители могли бы рассказать об этом своим маловерующим друзьям, что на самом деле одним из элементов этого кругозора является церковь. Это начальный, очень удобный, легкий шаг для того, чтобы сделать шаг в церковь. Если человек считает, в общем, неприличным, если он не разбирается в том, чем отличается картина Шишкина от картины Айвазовского, то, в общем, странно, что человек не воспринимает зазорным, когда он не разбирается, чем другие отличаются от всеночного бдения. Это тоже важный элемент жизни. Он очень многое дает человеку. Он дает человеку вдумчивость, он дает человеку... Это, опять-таки, речь идет о светском человеке. Да? Может дать вдумчивость, может дать чуткость, может дать глубину понимания слова. Масса всяких ценных для жизни и гуманитарного представления явлений. Но дальше, конечно же, человек приближается к смыслу, к ценностям, к нравственности совершенно в естественной среде их обитания. Это очень важно. Ну и вот, наверное, завершая наш разговор, скажу, что если мы поставим вопрос так, как я предлагаю, то в таком случае зазора между летом и зимой у ребенка не будет, хотя бы потому, что он лето будет воспринимать как часть той же жизни, которая у него есть зимой. Зимой он трудится в школе, летом он трудится где-то еще. Он может трудиться, ходя в музей, он может трудиться, поехав куда-то и насматривая что-то. Он может трудиться тем, что он будет продолжать делать свое любимое дело, например, мастерить своими руками что-то. И если, вот это, скажем, да, человек любит мастерить, любит клеить самолетики, не знаю, любит шить или еще что-то, используется и летом, и зимой, то в таком случае вот этот самый зазор будет преодолен с наименьшими потерями. Ну и в данном случае, вот, поскольку вот я тоже любил всегда мастерить руками, очень всем рекомендую, особенно в преддверии начала учебного года, больше мастерить руками. Может быть, это поможет.
В нашей традиционной рубрике «Время с пользой» мы предлагаем вам сделать шерстяной шарф. Он пригодится вам осенними деньками, а также может стать прекрасным подарком кому угодно, в том числе и учителю.
Здравствуйте, мы находимся в студии рукоделия Декурмания. Я Рыжуванна, со мной мои помощницы Алена, Марина. И мы сегодня покажем вам, как сделают шарф. Скоро осень, шарф у нас будет в осенних тонах. Он будет очень тоненький, но несмотря на это очень теплый, потому что шерсть – это живой материал, шерсть – это очень теплый материал. И даже шарф, который не плотный, просвечивает, он дает очень много тепла. Итак, девчонки, вы готовы? Да? Замечательно. Шарф мы будем валять треугольной формы. В длину он у нас будет где-то в раскладке метр. И в ширину где-то сантиметров 45. Будем раскладывать его вдоль. И поэтому нам нужно будет всю шерсть, которую мы будем выкладывать в продольном направлении. И будем учитывать, что наше изделие в конечном итоге, после того, как мы его заваляем, оно немножечко у нас сядет именно в длину. Да, ширина останется та, которую мы задумали, а в длину он немножечко будет поменьше. Поэтому мы вот на это и берем дополнительные сантиметры. В принципе, хорошо бы шарф делать, чтобы он получился в готовом виде 80 в длину и где-то там 45-40 в ширину. Вот, значит, но раскладываем мы его метр, потому что он у нас немножечко сядет. Для того, чтобы свалять треугольный шарф, нам нужно сначала примерно этот треугольник нарисовать на столе, да, чтобы у нас был более-менее ровный. Для этого мы будем использовать шерсть. Поэтому мы берем шерсть в гребенной ленте, берем очень-очень тоненькую прядочку и будем использовать шерсть как вместо карандаша. То есть мы вытащим тоненькую прядочку и будем ее... Вместо того, чтобы рисовать, на, держи, будем класть ее по диагонали, чтобы наметить бока нашего шарфика. Так. Выкладывай. И сейчас нам нужно нарисовать треугольник. Причем можем мы делать это совершенно разными цветами. Вот у нас очень хороший... Кладите просто вот на уголок, да, чтобы мы шарфик могли с вами понять, как нам дальше. Вот, все остальное пространство мы будем внутри закрывать шерстью. Так, вот тут у нас не хватает. То есть мы из центра берите по тоненькому такому кусочку любого цвета. Хотите фиолетового, хотите оранжевого. Вот я, наверное, приступлю все-таки к нашей самой длинной части. То есть растягиваем шерсть как можно тоньше. У нас будет шарф-паутинка. Он будет очень тонкий, легкий, но при этом теплый. Вот, и у нас получается такой сразу большой кусок, который вот я, например, сюда кладу. И вот у меня уже получилась одна часть нашей формы треугольной, закрыта. Предлагаю вам сделать то же самое. Бери, Марина, шерсть. Разделяй немножко поточек. Можно взять красную. Пожалуйста, у нас же шарф. Чудесный будет, волшебный, осенний и просто, я думаю, что очень нарядный. Мы же все-таки девочки. Девочкам же положено ходить нарядными, правильно? Даже осенью. Я бы сказала, особенно осенью. Молодцы. Ты просто оторви кусочек вот этот вот. Угу. Да, значит, если у тебя такой кусочек широкий, ты его пошире, чтобы он был как можно более тонкий. Прям вот творим чудеса. Делаем из толстого куска тонкий. Отлично. Да, и мы накладываем шерсть на шерсть. Стараемся не сбивать, да, то, что мы наметили как форму шарфа. Стараемся выкладывать ровно по форме. Вот. Если видим, что у нас получилось толстовато, нужно сразу, как бы уже на месте, на столе, немножечко. Сейчас это в этом плане. Да. Марина, отлично, замечательно. Алена, чудесно. Все такие молодцы. Приятно же, правда же, сделать шарф своими руками.
Да.
Нужно будет ходить зато. И всем в школе говорить, а этот шарф сделала я сама. Тут, наверное, самый такой сложный вариант – это выложить самый уголок, потому что у нас, получается, полоски шерсти достаточно широкие. И для того, чтобы выложить уголок, наверное, мы все-таки шерсть так немножко пощипаем. мы делаем дальше? Вот у нас получился шарфик. Уже такой цветной, разноцветный, красивый. И все вот большие дырочки мы уже заполнили шерстью. Нам нужно посмотреть, где у нас образовались дырки слишком большие, которые можно чем-нибудь заложить какой-нибудь шерстью. Мы можем пользоваться шерстью того же цвета, а можем взять что-то другое, контрастное. Ты ищи, Марин, с этой стороны дырочки. Ты, Алена, ищи с этой стороны дырочки, которые хотелось бы закрыть. Вот. А я буду вот здесь вот искать дырочки. Как мы закрываем дырочки? Мы берем шерсть, вытаскиваем тонкую прядочку и кладем. В данном случае не важно, ровная у нас прядь или неровная. Да, потому что у нас такой шарф получается волшебный, дизайнерский. Все неровности, они могут пойти только в плюс. Для того, чтобы наш шарф превратился в шарф, нам нужно его превратить в шерстяную ткань. Для этого нам понадобится мыло, небезызвестный для всех инструмент, очень полезный, кстати, иногда. Вот. И вода. Что мы делаем? Мы набираем воду. И смачиваем очень аккуратно наше изделие. Вот, еще можно декоративные элементы делать при помощи шерсти, с которой мы работали. То есть мы вытаскиваем тоненькую прядочку, немножечко ее еще вытаскиваем. И этими прядками мы можем, в общем-то, нарисовать любой рисунок. Вот, и когда мы заваляем наше изделие, это все здесь, эта красота здесь останется. У нас будет такой легкий, непринужденный завиток. Так, все, я думаю, что достаточно воды. Теперь нам понадобится такой инструмент, который называется виброшлифовальная машинка. Мы валяем на пленке пупырки. Что такое пленка пупырка, значит, знает каждый человек в нашей стране. Это та пленка, которую можно вот так вот чпукать. Очень хорошая вещь. Этой пленкой пупыркой мы на ней валяли изделие, выкладывали. И через нее же мы будем это изделие закреплять виброшлифовальной машинкой.
А как мы ее кладем?
Мы кладем ее. Эта пленочка лежит у нас пупырками вверх. Эта пленочка лежит у нас пупырками вниз. Что, собственно говоря, и обеспечивает нам хорошее сваливание шерстяных волокон. Ну, поехали. Итак, у нас получилась приблизительная картина того, что у нас получится. Аккуратненько берем и очень нежно, не нажимая, гладим наш шарфик. Мыла много, шерсть скользит. И Алена тоже гладит шарфик. Ну, погладь шарфик, шерсть, это трудно, что ли? Он был бы рад, если бы ты его погладила. Алена не хочет гладить шарфик. Тогда, значит, мы с Мариной будем гладить шарфик. Да, ощущение очень приятное. Это может быть даже массаж. Но вот кому-то очень неприятно, а кому-то просто очень хорошо. Вот мне, например, очень хорошо сейчас. Марине, видимо, тоже. То есть это мы помогаем нашим волокнам шерсти сваляться, сцепиться друг с другом. Потому что когда мы нашу шерсть мочим водой с мылом, каждый волосок, у него вот есть волосок, да, и пока мы его не намочили, он такой ровненький и гладенький. А как только мы его намочили водой с мылом, он чешуйки свои раздвигает, и за счет этого волокна сцепляются между собой, и мы сможем в конечном итоге получить ткань. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы берем полотенце. Марина, вытирай руки. И убираем лишнюю влагу с нашего шарфика. Вот таким образом. Прикладываем полотенчика. Отлично. У нас уже получился такой не очень мокрый шарф. Для того, чтобы окончательно превратить это в ткань, нам нужно его покатать в рулоне. Для этого у меня есть палочка. Не знаю, откуда она взялась. И мы сейчас эту палочку кладем, чтобы она была у нас как основа, плотная. И заворачиваем наш шарфик. Стараемся, чтобы он ровно у нас завернулся. Такую трубочку. И что мы делаем дальше? Дальше вот у меня большая пленка. Мы делаем большую, удобную такую колбасу. Вот. И катаем наше изделие в этой пленке. Ну, раз 200-300. То есть мы вот тут уже не стесняемся. Мы можем нажимать посильнее. То есть все это только на пользу. Алена, ваш выход. Вот это вот для меня самый тяжелый момент, потому что руки устают. Но, с другой стороны, физкультура тоже хорошо, полезно. Да, катать можно разными способами. Иногда, если я дома валяю какую-нибудь большую вещь, я делаю физкультуру. То есть я валяю ее ногами. Когда у меня уже нет силы в руках, я сажусь на диван, и вот эти вот валики валяю ногами. Тоже вариант. Нет, сейчас мы валять ногами не будем. Ну дай Марине, а то она будет дома шар делать и не узнает, как это приятно. Так, ну давай теперь я. Кто-нибудь считал, сколько раз катали?
112.
164, 112, кто больше? Так, ну хорошо. Его уже можно, в принципе, взять, и он уже на что-то похож. Вот. Так, давайте наглаживать шарфик. Шарфики очень любят, когда их наглаживают. Марина, наглаживаем шарфик. Сейчас уже можно наглаживать его так более активно. И сейчас уже никуда у нас ничего не денется. У нас уже все, вся шерсть сцепилась. Особое внимание хочется уделить боковым частям, боковым сторонам, чтобы он у нас был более-менее ровный. Так, теперь можно перевернуть его на другую сторону и погладить еще и с другой стороны. Он нам точно будет благодарен. Когда мы работаем пальчиками, когда мы активируем вот эти вот зоны, у нас начинает лучше работать голова, лучше работать память. Итак, вот у нас получился уже почти чудесный шарф. Мы берем наш тазик и всю лишнюю влагу, вот, и все лишнее мыло выжимаем. Мыла у нас много. Да, есть немножко. Так. Вот. И теперь, что ты хочешь? А, ты хочешь побросать. Сейчас я расскажу, а ты побросай. Хорошо? То есть теперь нашему шарфику уже практически ничего не угрожает. Мы приступаем к последней части нашего процесса. То есть нам нужно его хорошенько побросать, покидать, и за счет этого он у нас сядет. Кидать его можно вот так.
Давайте каждый по 30 раз.
Да. Ну, через каждые 30 раз я все-таки рекомендую этот шарфик разворачивать и посмотреть. Потому что можно так покидать-покидать, потом раз, и у тебя платочек на куколку. А нам все-таки нужен шарфик на девочку. Отлично. Разворачиваем, смотрим, что у нас получается. То есть он уже у нас немножко стал поменьше. Держись за этот кончик. Алена, держись за этот кончик. Да? Покрепче. Итак, тянем. Расходимся. Так. Вытягиваем. Ага, делаем форму. Да, давайте. Хорошо. Молодцы. То есть, видите, он уже все у нас никуда не денется. Отлично. Все. Стоп. И, похоже, у нас получился шарф.
Это шарф?
Да. Он сейчас влажненький. Я так понимаю, что носить его можно в нашем случае так, а можно носить так. У нас получился прекрасный двусторонний шарф. Что теперь нужно с ним сделать? Теперь его нужно прополоскать в теплой водичке, выполоскать все мыло, дальше придать ему форму и сразу, пока он мокрый, разгладить утюгом. и повесить его досыхать. И у вас получилась вот такая прекрасная вещь. Он сейчас уже не очень мокрый, потому что мы его выжимали, но я вам покажу. Этот шарф, он носится вот так. Вот такой шарф у нас сегодня получился. Я очень надеюсь на то, что и у вас он тоже получится. Нужно просто немножечко терпения, хорошие помощники и хорошее настроение. До встреч, до свидания.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!